Василий Маханенко. Закон джунглей. Книга первая. Глава первая. 50 лет назад.
Забавная ирония, не находишь, мой старый друг? Ты сдохнешь в темнице, которую создал своими руками. Император, да продлится его правление вечно, умеет подбирать достойное наказание. Твоя школа разрушена, твои ученики мертвы, твое наследие стерто. Все, что хоть как-то может напомнить о школе Серебряной Цапли и ее великом основателе Хуан Луне, уничтожено. В этом мире нет места слабым.
Бессмертный основатель школы духовной силы, зародыш бога серебряного ранга, Чэнь Фэн с превосходством посмотрел на своего противника. 20-летняя война закончилась сокрушительным поражением Хуан Луня. Десятки тысяч его учеников во всех поясах оказались уничтожены. Здания разрушены, сокровищницы разграблены, а места силы перешли в загребущие лапы Чэнь Фэна и его школы. Хуан Лунь молчал, гордо подняв голову. Ему, некогда зародышу бога серебряного ранга, а ныне простому смертному, нечего было сказать. Император, да продлится его правление вечно, лично обратил свой взор на конфликт школ. Бессмертный решил, что смерть — слишком легкое наказание для проигравшего. Хуан Луню запечатали источник, после чего заключили в созданную им же тюремную формацию. Энергия ЦИ в нулевом круге едва хватало на формирование основ. Поэтому помещенные в тюремную формацию даусы высоких этапов развития увидали и по истечении небольшого времени сходили с ума от постоянного чудовищного голода, раздирающего саму душу. Однако такая смерть Хуан Луню не грозила. Отныне он простой человек. Ему действительно уготовано умереть от голода. Но только не энергетического, а физического. Чэнь Фэн распорядился доставить в пещеру еды всего на 6 дней. Такова была воля императора. Что будет потом, понимали все. Хуан Лунь умрет, и изменить этого не мог никто. В Дефорской империи нет места слабым.
«Прощай, мой старый друг. Надеюсь, ты сдохнешь в муках, проклиная тот час, когда не согласился на мое предложение. Быть рабом куда лучше, чем трупом».
С этими словами Чэнь Фэн покинул пещеру, и формация запечатала помещение. Только сейчас Хуан Лунь позволил себе эмоции. На его лице промелькнуло отчаяние. 300 лет он возглавлял свою школу. Сумел открыть много тайн мироздания, постигнуть небывалые границы покорения энергии ЦИ. Но все это оказалось напрасным. Школа Серебряной Цапли оказалась слишком слабой, чтобы защитить свои тайны. Слишком слабой, чтобы иметь право на жизнь. Мгновение слабости было единственным, что позволил себе Хуан Лунь. Усевшись на пол и закрыв глаза, старик погрузился в медитацию, обдумывая дальнейшие действия. Пусть он уже не был даусом, и энергия не могла проникнуть в его тело. Привычка обдумывать свои действия в процессе медитации никуда не делась. Школа Серебряной Цапли была известна великими артефакторами, сумевшими обуздать многие тайны природы. Из-за этих тайн и случилась война. Школа духовной силы решила прибрать к рукам все техники и инструкции по созданию великих артефактов. Глупцы. Когда поражение стало неизбежным, когда здания школ разрушались из круга в круг, Хуан Лунь принял решение спрятать все знания в надежном месте. Там, куда не мог добраться ни один даус, в личном инвентаре. Одной из великих тайн некогда великой, а теперь погибшей школы Серебряной Цапли. Хуан Лунь полагал, что тайны школы умрут вместе с ним. Но небо даровало ему шанс все исправить. 6 дней. Ровно столько ему отмерил император. Если экономить, можно растянуть еду на 2-3 недели. Потом придет неминуемая смерть. Нужно воспользоваться отмеренным сроком с максимальной пользой. Хуан Лунь достал из личного инвентаря лучину и огниво. Несколько раз ударив по камням, старик высек искру, поджигая лучину. В запасе есть всего 10 факелов. Хуан Лунь не предполагал, что ему представится возможность прожить так долго. Нужно экономить свет. Конечно, можно было воспользоваться лампой, что появилось рядом. Но для ее активации требовалось вдохнуть силу в духовный камень. Простой человек сделать этого не мог. Как не мог воспользоваться несколькими десятками великих артефактов, что пришлось спрятать от врагов в личном инвентаре. Для Хуан Луня они сейчас бесполезны. Осмотревшись, Хуан Лунь удовлетворенно кивнул. В тюремной формации ничего не изменилось за те 30 лет, что прошли с момента ее создания. Разве что добавилось несколько скелетов, тех несчастных, что были отправлены сюда умирать от безумия. Старик вытащил из личного инвентаря несколько книжных шкафов и начал быстро заполнять их свитками с техниками и толстыми талмудами с описанием изготовления артефактов. Вся мудрость школы Серебряной Цапли, которую так жаждал получить Чэнь Фэн, уместилась на 6 книжных полках. Тюремная формация активирована полностью. Значит, в ближайшие 30 лет в эту пещеру не сможет войти ни одно живое существо. Ни зверь, ни человек, ни демон. Хотя откуда демоны в нулевом круге? Чэнь Фэн считает себя победителем. Через 30 лет он забудет о своем старом враге, как и о его тайнах. Тот, кто найдет это место, вряд ли будет принадлежать к школе духовной силы. Здесь, в глуши нулевого круга, им мало кто интересен. Кем может быть тот человек, что сюда попадет? Охотником, беглецом, изгоем? До ближайшего поселения почти 50 километров. Кругом густые леса и сильные звери. На самом деле, вероятность, что пещеру найдут, минимальна. Но нельзя отчаиваться. Пока есть надежда, школа Серебряной Цапли жива. И он, Хуан Лунь, сделает за оставшееся время все, что в его силах, дабы сохранить свои знания. Нулевой круг. Здесь проживают люди, что только начинают свой путь в познание бессмертия, познание энергии Ци. Ресурсов здесь не так много, как во внутренних кругах. Тем не менее, здесь можно найти все необходимое, чтобы исполнить задумку Хуан Луня. Старик достал из личного инвентаря письменные принадлежности, укрепленные заклинаниями долговечности листы бумаги и, установив стол, принялся аккуратно выводить слова.
«Приветствую тебя, Искатель. В этой пещере собраны все знания и тайны школы Серебряной Цапли. Но прежде чем ты ими воспользуешься, тебе стоит сформировать личный инвентарь. Уникальный артефакт, завязанный на душу Дауса. Артефакт, который нельзя изъять, даже запечатав силу Дауса. Артефакт, о существовании которого никто не догадывается. Понимаю, что тебя могут испугать мои слова, но иного выбора судьба нам не оставила. Путь к величию нелегок и тернист, но с моей помощью ты сможешь пройти его гораздо проще, чем все остальные. Я укажу, какие книги тебе необходимо изучить в первую очередь, какими техниками воспользоваться, чтобы не вызвать ни у кого подозрений. Но все это будет после того, как ты сформируешь себе личный инвентарь. Но для начала тебе предстоит изучить основы создания артефактов. Тебе понадобится следующее».
Хуан Лунь отвлекся от письма и, наконец, позволил себе ухмылку. Если на то будет воля небес, школы Серебряной Цапли еще заявят о себе под этим небом. Да будут уничтожены ее враги, все до единого. Турган из деревни Дарин смотрел на меня с нескрываемым превосходством, явно готовясь принимать поздравления с победой. В свои неполные 12 лет он был выше меня на голову, а шириной плеч мог поспорить с моим дядей, проведшим полжизни в кузнице. Небольшой деревянный меч в руках моего противника выглядел бесполезной зубочисткой. Однако я прекрасно видел, насколько эта зубочистка опасна. Трех предыдущих соперников Тургана уже уволокли к лекарю, и одно небо знает, когда они смогут нормально ходить, если вообще смогут.
«Турган! Турган! Ты лучший!»
Из Дарина прибыла внушительная делегация, чтобы поддержать своего чемпиона. Отец сказал, что сюда завалилась едва ли не вся их деревня, чтобы воочию увидеть, как их горячо любимый отпрыск наконец-то выиграет ежегодный турнир провинции. Все, что ему оставалось, снести со своего пути небольшого щуплого сверстника, меня.
«Финальный бой турнира претендентов провинции Верин!» —
послышался зычный голос заместителя наместника.
«Турган из деревни Дарин против Зандра из деревни Калед!»
Сидевший на небольшой трибуне наместник Сарин из рода Ван наклонился вперед, чтобы лучше следить за нашим боем. Вскоре заканчивалась 10-летняя ссылка наместника в нашу провинцию, и ему, кандидату золотого ранга, будет позволено уйти в первый пояс. Хотя, как сказал отец, никуда наш достопочтенный Сарин не денется. Он уже не в тех кондициях, чтобы становиться на путь идущих к возвышению. Да и покидать насиженное место не согласится. Многие предпочитают быть пиковыми кандидатами в нулевом поясе, чем начинающими учениками в первом.
«Нужно будет заехать на рынок, купить подарков семье», — спокойно произнес отец, даже не поворачивая головы в мою сторону.
Что-либо говорить о бою он не желал. Все, что было нужно, этот, похожий на камень человек, уже мне рассказал и передал. Теперь это мой бой, и вмешиваться в него советами староста деревни Калед считал лишним. Как, собственно, и я. Конечно, мне бы сейчас в руки привычный бронзовый дзянь, а не эту деревянную болванку. Но кто же допустит, чтобы на турнире претендентов сражались настоящим оружием? Такое практикуют только в первом поясе, да и то не во всех школах.
«Да начнется бой!»
Заместитель наместника закончил описывать наши победы и махнул рукой, открывая финальный поединок. Турган побежал в мою сторону, занося меч для удара. Тактика этого громилы была понятна. Он желал разделаться со мной одним ударом, как и со всеми предыдущими противниками. Проверять крепость тренировочного оружия было глупо. Я знал, что оно ни на что не годно. Поломанные деревяшки, оставшиеся с прошлых боёв Тургана, валялись на краю арены как символ глупости предыдущих бойцов. Сила моего противника совершенно не соответствовала его возрасту. Наблюдая за его боями, я несколько раз ловил себя на мысли, что вижу настоящего Дауса, а не начинающего кандидата медного ранга. Родители Тургана были лесорубами, поэтому мой противник бил так, как его учили, широко замахнувшись сверху вниз наискосок, чтобы гарантированно проломить защиту и отправить меня к лекарю. Учитывая силу и приличную скорость, с которой действовал Верзила, такая тактика могла принести результат, если бы не одно «но». Превращаться в дерево и смиренно ждать, когда в меня воткнётся топор лесоруба, я не собирался. Сделав обманные движения, словно пытаясь отпрыгнуть к опорной ноге Тургана, я резко развернулся и, пропуская меч в опасной близости от тела, со всего маху приложил своей деревяшкой по опустившейся руке противника. Будь это настоящее оружие, рука Тургана сейчас бы грохнулась на землю, а сам он заорал бы от дикой боли. Однако мы находились на турнире. Я добился лишь одного очка за удачный удар по противнику. Тот, кто первым доберётся до 3 очков, и будет признан победителем турнира претендентов. Правая рука Тургана повисла плетью. Схватив меч левой, мой противник принялся рисовать в воздухе замысловатые восьмёрки, показывая, что и так прекрасно работает оружием. Пробиться сквозь такую защиту было довольно тяжело. Отец этому учил, но физически Турган был раза в 2 сильнее меня. И заблокировать его меч, чтобы провести свой удар, я не мог. Мне либо руку отобьёт, либо меч сломается, что автоматически сделает Тургана победителем. Ладно, настало время привести в действие запасной план.
«Дерись, трус!»
— заорал Турган, когда я начал отступать. Ширина арены была небольшой, всего 10 метров, но этого хватало, чтобы ловко отступать от яростных атак Верзилы. Турган ускорился, намереваясь закончить бой здесь и сейчас. Однако я без остановки бегал по краю. Постоянно вертеть меч с такой скоростью не мог никто, даже мой отец, кандидат золотого ранга. Не получилось этого и у Тургана. Он какое-то время остервенело носился за мной по всей арене, но постепенно начал выдыхаться. Восьмёрки получались уже не такими быстрыми, движения не дышали силой. Заметно спала скорость, на лбу появились крупные капли пота. Идеальный момент, чтобы контратаковать. Удар сотряс мой тренировочный меч, и его едва не вырвало из рук. Несмотря на усталость, Турган оставался чудовищно сильным противником. Выкручивать кисть и атаковать мечом я уже не успевал. Поэтому сделал то, что и планировал. Ногой пробил прямо в грудь Верзиле. Каким бы крепким и сильным мой противник ни был, устоять после такого он не сумел. С громким хрюком Турган завалился на задницу. Его следовало добить, ибо в данный момент противник был беззащитным, но правила турнира это запрещали. Хотя руки так и чесались приложиться разок по толстой шее, чтобы глазки закатились и бой закончился. Но нет, нельзя. Поэтому Зандер 2, Турган 0. Парень с рыком поднялся на ноги. Вместо того, чтобы броситься на меня в слепой ярости и проиграть, житель деревни Дарин сумел удивить. Закопавшись в карманах, Верзила достал небольшой камушек. Окружающие ахнули. А наместник Сарина ещё больше наклонился, едва не рухнув с кресла. Турган достал духовный камень, достаточно дорогую штуку в нулевом поясе. Их добывали из монстров аномалий, причём не самых простых. В белой, к примеру, нормальных духовных камней не водилось. А жёлтая у нас была единственной на всю провинцию, и воинов деревень туда пускали строго по выделенным дням. О ценности духовных камней говорило и то, что победитель турнира получал в своё личное распоряжение один такой камушек. Не самый большой, конечно, но достаточный для того, чтобы наша повозка без проблем могла двигаться несколько недель. Но народ ахнул не от того факта, что у 12-летнего Тургана внезапно появился дорогущий духовный камень. Все поразились тому, как юноша им распорядился. Турган закинул камень в рот и проглотил. Это был единственный из известных нам способов использовать энергию духовных камней не Даусом. Мой противник несколько раз странно дёрнулся, словно его ударили плетью. Успокоился и посмотрел на меня нечеловеческим взором. Энергия его переполняла и требовала выхода. Из глаз и ушей Тургана пошла кровь. Тело оказалось не готово к энергии, Однако ради победы юноша был готов пойти на все.
«Техника! Это техника! Турган стал Даосом!»
Реагировать пришлось быстро. Я рухнул на землю, пропуская над собой полупрозрачное лезвие. Отбивать его деревянным мечом было сродни самоубийству. Эта техника даже не заметит жалкой поделки. Турган использовал простую, самую доступную технику первого пояса — духовная стрела. Я перекатом ушел в сторону, и то место, где только что лежал, взорвалось фонтаном песка. Безумец использовал технику еще раз.
«Остановите бой!»
— закричал наместник Сарин. Однако поверх ора толпы раздался зычный голос моего отца, заглушая всех.
«Продолжать бой! Использование техник не запрещено правилами! В этом турнире будет выявлен победитель!»
Слова старосты деревни Калет были настолько необычными, что пространство погрузилось в пугающую тишину. Все смотрели на моего отца с изумлением. О том, что произойдет со мной, если Турган все же попадет, знали все. Мне отсечет либо конечность, либо голову, либо в теле появится небольшая сквозная дыра, куда спокойно пролезет ладонь. Недаром все зрители бросились прочь от арены. В меткость Тургана мало кто верил. Вот только меня это мало беспокоило. Все внимание было сосредоточено на том, чтобы минимизировать потери. Даже если я выживу, отец шкуру с меня сдерет, если кто-то пострадает. Турган истекал кровью, но продолжал орудовать техникой. Один удар, другой, третий. Он шатался, уже не мог бегать, но с завидным упорством постоянно отправлял меня опасную технику. По-хорошему, мне стоило покинуть арену и спрятаться за трибуной, позволив старшим разбираться с этим безумцем. Однако тот, кто покинет арену, считается проигравшим. Раз отец уверен, что запрета на использование техник нет, значит, так оно и есть. Проигрывать я не собирался. Десятый удар стрелы был финальным. Я подпрыгнул, пропуская полупрозрачный клинок под ногами. И тут Турган рухнул лицом вниз. Даже руки не выставил. Песок под моим противником стал багровым. Кровь, казалось, вытекала из каждой поры.
«Лекаря!»
— завопил кто-то из тех, кто еще недавно поддерживал своего бойца. Вот только никто не смел войти в круг, пока наместник Сарин не объявил победителя. Наместник не спешил. Судя по тому, что часть трибуны оказалась разрушена, один из ударов Тургана пришелся в сторону наместника. Не думаю, что его это обрадовало, но все же главе провинции пришлось реагировать.
«Бой закончен! Победителем соревнований становится Зандер из деревни Калед! Приветствуем чемпиона провинции!»
Послышались редкие хлопки, но толпа проигнорировала мой триумф. К Тургану бросились родственники. Юношу перевернули на спину, и к нему подсел старик-лекарь, такой же кандидат золотого ранга, как и все остальные жители нулевого круга. Лекарь не был даусом, не мог использовать техники лечения. Все, что ему было доступно, провести осмотр тела и дать свое заключение, основанное на опыте. Положив руку на тело юноши, лекарь какое-то время посидел с закрытыми глазами, после чего покачал головой и тихонько проговорил.
«Не жилец! Тело не было готово к такой работе с энергией ци!»
Толпа ахнула. Кто, как не Турган, был готов к тому, чтобы использовать энергию духовного камня? Мощное тело, безумная выносливость, демоническая сила, несвойственная парню 12 лет. Но реальность оказалась жестокой. Считалось, что до 12 лет тело будет отторгать энергию, и только к 16 путем ежедневных тяжелых тренировок, идущие по пути к бессмертию, могли стать учениками и перейти в высшие пояса, туда, где щедро разлита энергия ци. Здесь, во внешнем поясе, еще называемом родильным или нулевым, энергии ци практически не было. Ее приходилось забирать у духовных камней, что Турган и сделал, заплатив за это безумство своей жизнью.
«Ты!»
Палец огромного мужика, поразительно похожего на Тургана, повернулся в сторону моего отца.
«Это все ты! Ты запретил завершать бой! Мой сын мог бы остаться жив, если бы не твой приказ!»
«Ты медлил!» Отец даже не посмотрел на лесоруба, повернувшись ко мне.
«Четвертый удар мог стоить тебе ноги. Объяснись!»
«Все было под контролем, отец!»
«Сейчас нет отца, младший!»
— осадил меня Шурмил, староста деревни Калед. Внешне ему можно было дать лет 30. Хотя на самом деле... Недавно отец отмечал свое 50-летие. Высокий, стройный, суровый. Именно такими словами можно было описать моего отца, бессменного старосту деревни Калед. 30 лет назад они вместе с братом сделали непростой выбор. Вместо того, чтобы отправиться в первый пояс и вступить на путь к бессмертию, остались в нулевом и начали помогать простым людям. Тем, кто не желал идти путем даусов или не мог. Отец был отличным охотником, Он сумел отодвинуть дикие земли от нашей деревни на 30 километров. Что говорить, если даже темный лес, где, по слухам, когда-то водились звери и тапа ученик, стал практически безопасным. Мама говорила, что это была славная битва, в результате которой у отца появился шрам на всю правую щеку. А у нас дома на стене голова огромного белого волка. Великий трофей великого воина. «Прошу простить меня, старший!» Я склонил голову. Когда отец злился, ему лучше было не переходить дорогу. Сметет и не заметит. Вот только я не понимал причин его раздражения. Оплошности я не допустил, жертв удалось избежать, глобальных разрушений тоже. Пришлось объясняться. Бой проходил под моим контролем. Мне пришлось убирать позиции таким образом, чтобы техника Тургана не задела случайных зрителей. Как раз на четвертом ударе я примчался на нужное место, поэтому могло показаться, что удар едва меня не задел. Но все было под контролем. Позади оставался только помост, и все следующие удары вошли либо в дерево, либо в песок. «На трибуне были люди, младший. Ты подверг их опасности», — внезапно ошарашил меня отец. «На начало боя там никого не было, старший», — запротестовал я. «Пустые оправдания тебе не помогут, младший. Ты был невнимателен и подверг гостей провинции опасности. Ты заслуживаешь наказания. 30 минут взгляда в землю. Подумай о своем поведении». «Да, старший, я принимаю твое наказание». Я склонил голову, хотя внутри все кипело от злости. «Сколько можно? Отец вечно мной недоволен. Не так повернул руку, не в ту стойку стал, не так отбил удар, не так отразил технику. Да, отец тренировал меня сражаться против тех, кто использует технику. Пиковый кандидат, на тренировках он поглощал духовные камни и использовал те же удары стрелы, что и Турган. Только в исполнении отца удары были быстрее и на порядок опасней. Вот только это всегда были тренировки. Сейчас же состоялся мой первый бой против человека, осознанно использующего техники для убийства. А отец вновь недоволен. Видите ли, я не посмотрел, есть ли кто на пустой трибуне. Еще разобраться нужно, откуда у Тургана появилась эта техника. Стоила она немало духовных камней и явно не предназначалась для использования кандидатами медного ранга. «Не стоит защищать нас, младший. Нам ничто не угрожало», — раздался незнакомый голос. «Мое наказание уже началось. Так что приходилось стоять, глядя в песок арены, думая о том, с чего вдруг не слышно возмущение родичей Тургана. Хотя нет, тут же раздался бас огромного лесоруба.
«Старший, умоляю, спасите сына! Все что угодно, только спасите его!»
Судя по звуку, бугай рухнул на колени. Жутко хотелось поднять голову и посмотреть, что происходит. Но я точно знал, что отец внимательно за мной следит. Если я не отстаю свои 30 минут, будущее наказание окажется более суровым. Раздались размеренные шаги, после чего все тот же неизвестный голос пояснил. «Это будет стоить тебе 2 духовные монеты. Ты готов к таким тратам, лесоруб?»
«Старший, я найду деньги. Выплачу все, только спасите сына».
«Даже если он останется калекой? Твой сын никогда больше не сможет использовать духовный камень, никогда не прикоснется к энергии ци. Тебя устраивает это, младший? Ты готов заплатить за это такую цену?»
«Да, старший». «Это не помешает моему сыну валить деревья и приносить пользу дому Ван. В нулевом круге тоже можно жить».
Кажется, я услышал скрежет зубов, но могу ошибаться. В итоге гость произнес: «Хорошо, твой сын будет жить. Плату за лечение возьмет наместник Сарин. Ему уже объяснишь, почему жители деревни Дарин использовали техники первого пояса без обучения. Младший Шурмил, у тебя есть 30 минут, чтобы закончить все свои дела в Верине. Мне нужен провожатый, и ты, как мне сказали, лучший из них. Мы отправляемся в темный лес на охоту».